Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня действительно наш урок будет посвящен практическому исполнению законов и обычаев праздника Рош Шана. Я думаю, что здесь уже много говорили о том, насколько это важный праздник, о смысле этого праздника. Сегодня мы займемся тем, как на практике выполнить то, что необходимо. И спасибо большое, Галит, что сегодня наш урок, он будет не как час, не как обычно в течение часа, а будет полтора часа для того, чтобы в конце урока у вас была возможность задать все вопросы, которые вас интересуют, и у нас будет достаточно времени, чтобы ответить на ваши вопросы. Так давайте начнем. Начнем мы за день до Рош ха-Шана. То есть в этом году Рош ха-Шана у нас начинается в Йом Шлиши, то есть в Йом Шини вечером. Это получается в понедельник вечером начинается Рош ха-Шана. Да? А за день до этого также это особенный день, это последний день нашего года. Поэтому с этим днем тоже связаны определенные обычаи. Написано, что тот, кто исправляет и ведет себя достойно в последний день, он может тем самым исправить весь год. Поэтому принято поститься в этот день перед Рош ха-Шана, последний день года. К сожалению, в наше время мы не очень практикуем посты и какие-то другие вещи, которые связаны с тем, что когда человек страдает. Вот, поэтому те, кто постится, они обычно постятся до полудня. С полудня имеется в виду по временным часам. Время от восхода солнца до захода солнца делится пополам. Это вот то, что называется полдень, аллахический полдень, да? Вот. Это в Израиле это где-то приблизительно пол первого, да, 12:30. И кто может, тот поститься до полудня. Кто хочет, они могут поститься и дальше, до Минхи, скажем, это еще полчаса, потом помолиться Минху, и тогда они смогут сказать специальную вставку в Минхе, связанную с постом. Ну, в принципе, достаточно попоститься и до полудня. Но опять же, тем, кому это тяжело, тем, кому это доставляет неудобства, и человек не может нормально функционировать, да, если он, скажем, попостится даже полдня, а потом он не сможет нормально сконцентрироваться на молитвах в Рош ха-Шана, то в таком случае он не обязан поститься, это обычай, но тот, кто не может это делать, он не обязан это сделать. То есть это для тех, кто может поститься, и постятся те, кто может до полудня. Это то, что касается поста. Значит, следующий момент, который мы хотим осветить, это также принято в этот день делать атарат недарим, освобождение от обетов. После молитвы люди разбиваются по четверо, да, и делают освобождение от обетов. Освобождение от обетов, что это такое? Значит, в течение всего года человек, иногда он бросается словами. Говорит, я обещаю, я клянусь, я бьет себя в грудь, говорит, я обязательно это сделаю. Или он просто делает какие-то вещи, какие-то хорошие вещи, не имея в виду, что он делает это без того, что он принимает на себя обет. И в определенных ситуациях его действия или его слова могут расцениться как обет. Он даже иногда не знает об этом. Поэтому перед Рош ха-Шана есть такой обычай делать освобождение от обетов. Да, атарат недарим. Для того, чтобы сделать освобождение от обетов, необходимо присутствие трех мужчин. То есть это своеобразный бейздин, да, то есть раввинский суд, состоящий из трех человек. Хотя у него нет необходимости, чтобы это были все критерии настоящего бейздина, настоящего раввинского суда в данном случае. Например, достаточно разрешено, чтобы это были родственники, которые сидят вместе в бейдине, или, например, чтобы родственники делали освобождение от обетов другим родственникам, скажем, брат брату, отец сыну и наоборот. Да, то, что обычно в обычном раввинском суде такое не разрешено, когда речь идет о каких-то тяжбах, там родственники не могут судить один другого, но в отношении атарат недарим, освобождение от обетов, это разрешено. Это, поэтому это не совсем настоящий бейсдин. Да, но должно быть три человека мужчины, да, и имеется в виду, что это не совсем мальчики, это те, которые уже у них, мы видим, что они мужчины, начала расти, скажем, борода, то есть это уже чуть старше 13 лет, которых мы знаем, что они уже повзрослели. Вот, трое человек садятся, и человек, который хочет сказать освобождение от обетов, он становится перед ними и говорит те слова, которые написаны у нас в Сидуре. Очень важно понимать то, что ты говоришь. Да? То есть, что не понимать, что ты говоришь. Иногда люди умеют читать на иврите, но они не совсем понимают слова, которые там написаны. А в тексте «Освобождение от обетов» там довольно сложный текст. Поэтому важно понимать, что ты читаешь. И поэтому либо можно заранее прочитать по-русски и потом, чтобы и подготовиться, и потом, чтобы потом читать на иврите. Либо есть текст «Освобождение от обетов», даже в укороченном варианте, он есть у нас на сайте, Робинсон написал его специально вот для нашего сайта. Если вы захотите в разделе «Поиск» ввести «Освобождение от обетов», там вы легко найдете «Освобождение от обетов» на русском языке, и можно им пользоваться, это лихатхила, можно пользоваться на русском языке укороченным вот этим текстом. С этим нет никаких проблем, и это даже иногда лучше, что тогда человек, по крайней мере, понимает то, что он говорит. Также освобождение от обетов можно делать ночью, не обязательно делать именно днем, можно делать, скажем, за вечером, это в воскресенье вечером, в Йом-Ришон вечером, или, то есть, до этого не обязательно делать это именно днем, или когда еще темно, также не обязательно, чтобы это был святой день, несмотря на то, что обычное заседание Бейтин Равинского суда у нас происходит именно днем, не делают их ночью, но в отношении освобождения от обетов разрешено делать это также ночью. То есть у нас, видите, есть определенное облегчение. Нам нет необходимости, чтобы был это настоящий бейсдин. Да, у нас могут быть участвовать родственники, и у нас это можно делать ночью. Теперь, после того, как человек делает освобождение от обетов, он также говорит специальный текст, который называется «Мудаля Аба», да, то есть что он говорит, что те недарим, те обеты, которые, может быть, я на будущее приму и не буду знать о них, да, я их изначально прошу, чтобы их отменили. Да, это вот как раз мы говорим о той ситуации, когда человек, может, там случайно бросит какое-то неосторожное слово, я обещаю, я клянусь, или делать какие-то вещи, добрые дела, и не сказав, что он сделает это без обетов, да, три раза, скажем, то тогда это может стать обетом. Так он говорит, заранее, если это будет обетом, я заранее прошу освободить меня от этих обетов, то есть это также можно сделать. Здесь, в принципе, это обычно делают это перед тремя людьми, также, то есть после того, как Даним, как наш Бейтин, сказали, у нас закончилось освобождение обетов, и они сказали «мутер лиха», то есть освобождаем себя от твоих обетов. После этого он говорит, что я прошу вас также принять к сведению, что те будущие обеты, которые я получу, чтобы они были недействительны. Да, то есть это также, ну, в принципе, это делают перед тремя людьми, но можно это сделать и перед одним человеком, и даже просто сказать это без трех людей. В принципе, также разрешено делать освобождение от обетов, когда это делают несколько человек сразу. Да, скажем, 3 или до 10 человек, когда люди стоят перед Дианим, перед судьями, перед Пейзином, и они могут вместе говорить освобождение, текст освобождения от обетов. Это также принимается, когда это можно более-менее различить, кто говорит. Это также достаточно. Но обычно принято, что делает это один человек, делает это перед тремя, но все зависит от ситуации. Иногда бывают ситуации, когда есть очень много людей, и тогда можно делать, чтобы несколько человек говорили одновременно. Для того, чтобы сделать атарат недарим, освобождение от обетов, необходимо предстать перед нашим судом. Да, то есть в данном случае не поможет ни Zoom, ни телефонный разговор. Это должно быть человек, он должен прийти именно делать атарат недарим перед судом. И также не помогает делать это через шалеха, через посланника. То есть я не могу попросить кого-то, чтобы он от моего имени сделал атарат недарим. В этом плане возникает вопрос, что же делать женщинам. Да, вот, кстати, женщины очень часто бывают, что они наиболее любят как-то себя обязывать, говорить какие-то слова, я обещаю. То есть у них вот эта проблема зачастую она существует. Вот. То есть с ними вопрос решается так. Замужняя женщина может попросить мужа, чтобы он сделал освобождение от обетов от ее имени. То есть за себя и за свою жену. Да? В данном случае это не называется, что она назначает его посланником, шалехом, а имеется в виду, что муж и жена, как мы знаем, это как одно тело. Да? То есть поэтому он делает как за себя, для жену, это они как цельная такая у нас вещь, одно тело, и он может делать за жену тоже. Вот. Те женщины, незамужние женщины, они полагаются на то, что перед Йом-Кипуром, в начале Йом-Кипура, вы знаете, все у нас есть специальная молитва, которая называется Коль-Нидрей. Ее смысл также, она включает в себя освобождение от обетов. Тогда женщины, проговаривая вот эту молитву в Йом-Кипур, тем самым они также делают это освобождение от обетов. То есть специально для того, чтобы женщина делала освобождение от обетов, обеты не собирают. Да? Это написано в Шулхан Орухе. То есть поэтому вот есть две опции. Замужние женщины могут попросить мужа, значит, незамужние, тогда они должны, они полагаются вот на молитву Коль Нидрей, которую говорят в синагоге перед Йом-Кипуром, которая также имеет смысл освобождения от обетов. Что еще мы должны знать по данной теме? То есть речь идет о каких обетах идет речь? Речь идет о тех обетах, как мы сказали, что это о которых мы, в принципе, мы их не очень знаем, что мы их нарушили, что мы их взяли на себя. Если человек знает о каком-то обете, что каком-то, он взял его на себя, и сейчас по каким-то причинам он не может его дальше продолжать исполнять, да, то тогда он должен, нет никакого, значит, здесь не поможет освобождение от обетов общее. Человек должен будет предстать перед судом и попросить, чтобы ему освободили, рассказать причину. И уже тогда суд, он уже решит, можно ли ему разрешить этот обет или нет. Да? То есть все, что мы говорим о тех вещах, которые, в принципе, мы их сделали, или мы их приняли за какие-то обеты, но мы не знаем об этих обетах. Да? То есть для них помогает вот этот обычай освобождения от обетов, который мы делаем перед Рош ха-Шана. Это что касается освобождения от обетов. Есть следующий вопрос, который нам тоже мы бы хотели осветить, это обычай окунания в мику перед Рош ха-Шана. Гемора говорит, что человек должен очиститься перед праздниками. Имеется в виду, какие праздники? Имеется в виду праздники, то, что мы называем обычно праздниками, это Песах, Шавуот, Суккот, но также речь идет и о Рош ха-Шана и Йом-Кипуре. Перед этими праздниками мы также окунаемся в микву. Значит, какой смысл этого окунания? Есть несколько причин, почему это делается. Некоторые решения, ранние комментаторы приводят, что это делается для того, чтобы человек мог очиститься, и потом в празднике, поскольку ему необходимо будет кушать жертвоприношение, он для этого ему необходимо будет очиститься посредством того, что он окунается в микву. Есть другие комментаторы, которые говорят, что это делается для того, чтобы получить дополнительную святость перед праздником, поскольку молитвы этого праздника, они очень важные, они очень особенные, да, так чтобы молитвы, они были более, чтобы они их легче были, чтобы они их Всевышний услышал легче, и чтобы это была особая святость, поэтому люди окунаются в мику перед праздником. Есть, которые приводят еще одну причину, это из-за покаяния, раскаяния, да, человек тоже как бы подобно тому, как человек, который проходит гиюр, он окунается в мику и становится посредством этого новым человеком, так и перед Рош ха-Шана и Йом-Кипуром, и также окунаемся в мику и хотим стать новым человеком, раскаявшись. То есть это смысл такого окунания, это как покаяние. В таком случае необходимо будет окунуться три раза. Некоторые также говорят перед тем, перед окунанием, молитву «Витуй», вот эта исповедальная молитва, которая есть в Сидуре. Вот. Есть еще одна причина. Причина – это того, чтобы очиститься от выделения семени. То есть это может быть то, что было выделение семени у мужчины непроизвольно, или же это было после близости с женой. В таком случае в свое время был мудрец Эзра, который постановил, что после такого выделения семени человеку вообще запрещено говорить благословение, молиться и заниматься Торой, пока он не окунется в микву. Но потом это постановление отменили, сегодня это разрешено. Но, по крайней мере, перед праздниками человек старается очиститься максимально, и поэтому он окунается в микву. И вот эта последняя причина, когда мы говорим насчет выделения семени, это она основная причина, по которой принято окунаться в микву. И поэтому изначально понятно, что необходимо окунуться в микву, но те, у кого нет такой возможности, есть еще одна опция. Это то, что придется в геморе, обливание водой. Да, в то время это происходило ведрами, да, но есть логический авторитет, которые говорят, что современный душ, он также может помочь в данной ситуации. То есть современный душ – это тоже своего рода обливание водой. Вот, то есть только необходимо, чтобы на человека вылилось, по одному мнению, это 12,5 литров воды, по другому мнению, это 22 литра воды, чтобы вылилось на человека вот из душа. И поскольку души бывают разного напора, разной величины, да, то тот, кто хочет воспользоваться таким пациентом, то ему необходимо взять какое-то определенное ведро определенного размера и посчитать, за сколько времени из его душа это ведро наполняется, скажем, 10-литровое ведро, и, значит, нам нужно либо 12,5 литров, либо 22 литра, то есть, ну, чтобы заранее замерить, сколько времени необходимо стоять под душем, чтобы вылилось такое количество воды. Ну, необходимо, чтобы вода лилась как бы сверху на человека и обливала все его тело. Но опять же, значит, две оговорки, что это в случае, если у человека нет возможности окунуться в микву, да, тогда у него есть такая опция. Вот. И второе, как это происходит только вот для вот данного вида очищения, который мы говорим, очищение от выделения семени, и ни в коем случае это не помогает для, скажем, женщины, которая находится в состоянии ритуальной чистоты, не да, это ни в коем случае не помогает, да, и других видов очищения это также не помогает, да, это помогает только вот для одного данного вида очищения, и поэтому того, у кого нет возможности окунуться в микву, у них есть вот такая опция, значит, это постоять под душем для того, чтобы от них вылилось либо, как мы сказали, 12,5 литра воды, либо 22 литра воды. И женщины, у них не принято, чтобы они окунались в микву перед Рошанаем Кипуром, то есть это относится в основном к мужчинам. То есть это, опять же, речь идет о Рошана, Йом Кипур и праздники Суккот, Песах и Шавуот. Некоторые говорят, что окунание перед Йом-Кипуром оно более строгое, и поэтому нужно позаботиться, чтобы также не было никаких препятствий на теле для поступления воды. Поэтому необходимо будет подстричь ногти, необходимо будет почистить зубы и, скажем, если есть какой-то пластырь, снять его. То есть подобно тому, как женщина готовится к микве, замужняя женщина замужняя женщина, которая готовится к окунанию для очищения для того, чтобы очиститься от состояния неда, так и мужчина перед Йом-Кипуром, он также подобным образом он готовится к микве, но опять же это минак, это не, то есть это тот, кто может, он может так это сделать. Окунаться можно с, опять же, с полудня, перед праздником, перед Рошано или перед Йом-Кипуром или другими праздниками. Можно окунуться и с начала пятого часа, то есть еще за час до этого. Вот, у кого это невозможно, да, тогда можно окунуться и с утра. Да. Главное вот стараться пройти этот процесс духовного, этот процесс очищения перед праздником. Это то, что касается вопроса окунания в микве. Кроме того, мы говорим, что перед Рош ха-Шана также есть особый мы готовимся по-особенному. У Рош ха-Шана есть два аспекта. Один аспект – это что это день суда, да, когда нас судят наши поступки. Вот, и не только нас, но и все человечество. С другой стороны, это день, когда мы воцаряем Всевышнего как нашего царя. Да? То есть, несмотря на то, что это день суда, и мы обычно люди перед судом, они трепещут. Да? Если кто помнит, там в институте был такой обычай, что студенты перед экзаменом не стриглись, там кто-то не мылся, потому что боялись, это был какой-то такой трепет. У нас же все наоборот. Мы перед Рош ха-Шана, перед нашим днем суда, перед еврейским днем суда, мы пеемся, стрижемся, одеваем чистые одежды, то есть готовимся максимально, то есть это праздничный день, мы готовимся максимально по-праздничному, поскольку мы уповаем на то, что Всевышний, он нас услышит, на наше раскаяние, и он нас простит в этот день. Да? То есть он нас, как бы, мы заслужим достойного суда. То есть мы наоборот, мы человека, которого он, нету Всевышнего, он, ему не на кого полагаться, а мы полагаемся на Всевышнего, что несмотря на все, он как, в конечном итоге мы заслужим достойную запись в этот день. Поэтому нужно необходимо правильно приготовиться, одеть чистые одежды, побриться, помыться и одеться по-праздничному. Говорят, что не стоит одевать, скажем, женщине не стоит надевать все украшения, да, то есть, поскольку это день суда, нужно уменьшить немножко в украшениях, да, вот, можно не одевать не самое красивое, самое красивое оставить на праздник, да, но, в принципе, это как минимум, как на уровне шабатной одежды, это должна быть такая одежда, то есть и у мужчин, и у женщин, то есть, поскольку это все-таки праздничный день, и мы радуемся того, что мы сможем предстать перед Всевышним, несмотря на то, что это день суда. Теперь давайте перейдем к молитве. То есть вечерняя молитва в Рош ха-Шана идет, как обычно, по сидуру. Вот. И есть такой интересный обычай. После молитвы люди поздравляют друг друга с Рош ха-Шана. Да? И как же звучит это поздравление? Написано, то есть это оно звучит, есть разные варианты, да, но я вам скажу вариант, который принят, ну, в большинстве общин. Значит, говорят так, Лешана Това, да, пусть в новом году Цикатев, если мы говорим к мужчине, да, будешь записан в Техатем и будешь запечатан Ле Альтер сразу же Ле Хаим Товим для хорошей жизни, Бун Шалом и для мира. Да? То есть пусть ты будешь записан, запечатан сразу же для хорошей жизни и для мира. Ле Шана Това Цихатев и Цихатем Ле Альта Ле Хаим Товим и Шолом. Да, так звучит это благословение. Вот, поскольку мы понимаем, мы знаем, что Рош ха-Шана праведники уже записываются сразу же в книгу жизни, да, они получают свой переговор, свой достойный, свой хороший переговор они получают сразу же. Да. Поэтому мы желаем так нашим друзьям, товарищам, чтобы они сразу были записаны. Вот. Для женщин это будет, соответственно, в женском роде цихатвива, цихатми. Да, то есть. И, в принципе, написано, что пусть не будет благословения любого человека легким в твоих глазах. Да. Не нужно пренебрегать благословениями других людей, поскольку мы не знаем точно, у каждого человека есть свои какие-то своя сила в его благословениях, поэтому обычно после молитвы, то есть буквально там каждый каждому подходит и благословляют, желают друг другу, чтобы они были сразу же записаны в книгу жизни. То есть это не стоит убегать сразу домой, а все-таки стоит как и с одной стороны благословить других, так и получить себе эти благословения. А точно так же, когда человек возвращается домой, он благословляет таким образом своих домочадцев, жену, детей, или он встречает кого-то на улице, соседей, да, то есть это как должно быть такое как благословение от всего сердца, это очень как бы создает особую обстановку в этот день, то есть когда ты благословляешь других и, соответственно, получаешь какие-то благословения в свой адрес. Это тоже такое праздничное настроение. Потом сейчас мы переходим к обсуждению вечерней трапезы. Да, она тоже необычная в этот Рош Шана. Как обычно, женщины зажигают свечи, и при зажигании свечей они говорят благословение свечи, праздничные свечи, и говорят благословение Шехияну, да, что Всевышний дал нам возможность дожить до этого времени. Да, то есть она как бы... Некоторые зажигают свечи до начала праздника, но в принципе, поскольку мы говорим, что у нас это праздничный день, это не шаббат, а в праздничный день можно переносить огонь, да, то есть поэтому те, у кого оставляют специальную свечу, которая горит 48 часов, или оставляют, скажем, газ, да, и от него можно перенести и зажечь свечи можно оттуда, поэтому можно будет это делать и позже, уже когда праздник наступил. Да, но то, имеется в виду, что можно только переносить огонь, но не зажигать новый огонь. Да, то есть поэтому можно будет зажечь свечи, и женщина говорит шхиану. Вот. Мужчина, когда он приходит, и когда он говорит кидуш, то он говорит это благословение Шехияну в кидуш. Это благословение, которое говорит, как бы, что мы рады, что Всевышний дал дожить до этого праздничного дня, Рошана, и, значит, и мы говорим вот это благословение Шехияну в кидуше. Вот. Значит, после того, как сделали кидуш, моют руки, как обычно, да, и говорят благословение на хлеб омойцы. В некоторых общинах принято делать, чтобы их халы в этот праздничный день были отличные, поэтому делают именно круглые халы. Да? Тор говорит о том, опять же, что это Рош ха-Шана, день суда, то есть мир, он также как бы судится, он также, поскольку бывают и процессы и раскаяния, и процессы и нарушения, и раскаяния, все это круговорот своеобразный в этом мире, поэтому в некоторых причинах принято делать именно круглые халы, но это не обязательно, у кого есть, это не обязательно. Теперь, в отличие от обычного шаббата или праздничного дня, когда мы халы макаем в соль, перед тем, как ее кушать, в Рош ха-Шана принято макать ее в дваш, в мед. Да, поскольку мы пытаемся, чтобы сделать, чтобы наш год был максимально удачным, максимально сладким, да, то мы халы макаем в мед. Но при этом соль также необходимо поставить на стол, поскольку стол наш, он уподобляется мизбеаху, он уподобляется жертвеннику. Да, и на жертвеннике всегда должна находиться соль, поскольку жертвы не солились, так поэтому принято Альпи Кабала, то есть по Кабале, чтобы всегда на столе в любую трапезу находилась соль, имеется в виду шаббат, йом-тов. И поэтому даже те, кто махает халы только в мед, все равно стоит поставить соль на стол, чтобы она также находилась на столе. Есть некоторые, иногда у сефардов, есть у сефардских евреев обычаи, что они макают, скажем, один конец халы в соль, другой в мед. Но то есть, обычно принято, что макают только в мед, а соль просто стоит на столе. Причем макают в мед с начала праздника Рош ха-Шана и до конца праздника Суккота, до Симхат Тойры, до Симхат Тура. Это как бы все это время вот в шаббат и в праздничные дни, и в суккот макают халы в мед, чтобы как бы это все, мы так пытаемся подсластить наш год уже с самого начала. Это распространенный обычай, да, так я понимаю, и в семье Рав Зильбера делали, но некоторые макают только в Рош ха-Шана, но многие делают это и остальные праздники, вот эти наши осенние праздники до конца, до Симхат Тура. Теперь, дальше мы переходим у нас есть специальное лакомство, которое мы называем симаним, да, то есть специальная как бы еда, которая дает нам какие-то признаки, каким будет наш год. Да, опять же, следует понимать, что мы делаем. То есть это не значит, что если, скажем, я скушаю морковку и закушаю ее фиником, то это сразу все мои проблемы решатся, да. То есть мы говорим, кушаем какие-то определенные фрукты и овощи, да, которые тем самым мы пытаемся создать какое-то настроение, какое-то влияние, да, чтобы потом, как мы начнем этот год вот с таких хороших молитв, с хорошей как бы, вот, такой еды, и в конечном итоге, как мы этот год начнем, так этот год в конечном итоге он и продолжится. Да, так в конечном итоге это таким он и будет дальше. Да? То есть поэтому то есть важно это не только скушать, да? Очень важна вот сама молитва, которую мы говорим перед тем, как мы кушаем то, что мы кушаем. Значит, какие же у нас есть вот эти симоним, какие вот эти продукты мы кушаем? То есть это, ну, всем известно, это яблоко, которое мы макаем в мед, есть финики, есть гранат, есть там, более как для некоторых семян, которые не известны только в Израиле, скажем, как рубия, это что-то наподобие фасоли, кара, это что-то наподобие тыквы, есть у нас карты, это лук-порей, кушают также голову, либо баранью голову, либо, ну, более принято у нас это рыбью голову, и говорим, что мы хотим, чтобы быть во главе, а не в хвосте. Кушают рыбу, чтобы, поскольку рыба, они очень плодятся, так мы тоже хотим как бы родиться подобно рыбам. Вот. И все, то есть очень различные вещи, которые кушаются. В принципе, они приведены в сидуре, да. То есть можно, то есть нету обязанности кушать именно все, что есть. Да, все, что, то есть то, что вы сможете достать, то те симоним можно кушать. В некоторых странах, то есть в некоторых местностях можно, в принципе, добавить и какие-то свои симонимы. Если кто-то хочет добавить от себя что-то, то это тоже возможно. Да, я помню, когда учился в американской шиве, они брали кока-колу и тоже там говорили на нее какие-то там, какие-то тоже пожелания, то есть не обязательно, чтобы это было что-то стандартное, но в принципе то, что написано в сидуре, этого достаточно, кто хочет, может добавить, но опять же, даже из того, что написано в сидуре, нету обязанности кушать именно все, что там написано, что то, что вы сможете достать. Теперь, но важен также порядок, да? Почему важен порядок? Порядок важен для благословения. Да, ведь у нас есть такое понятие, что мы должны благословлять в первую очередь на плоды, которыми славится земля Израиля. Да? То есть в данном случае это у нас это финик. Да? Финик, он первый у нас попадается нам в пасуке, в стихе, который говорит о плодах, которые благословляются земля Израилем. Первый из тех, которые у нас есть продукты на нашем праздничном столе. То есть поэтому в первую очередь необходимо будет благословить на финик. То есть после того, как мы съели вот этот кусочек хавы, да, то есть мы берем финик. Финики, кстати, у них зачастую бывает проблема с червивостью, поэтому желательно его проверить до того, как его будут кушать. То есть его нужно проверить. Да, потом его берут в руку и говорят на него благословение «Боре приоэц». Да? Это благословение Всевышний, создающий плодовые плоды, да, произрастающие на деревьях. Да? После этого мы кушаем кусочек финика, да, чтобы благословение было, не было прерывания между благословением и едой. То есть мы скушали маленький кусочек финика, и после этого только мы говорим вот эту просьбу, молитву, которая написана в сидуре на финик. Да? То есть предварительно нужно сказать «Боре приоэц», да? И иметь в виду все дальнейшие плоды деревьев, которые мы будем кушать, иметь в виду и яблоко, и гранаты, да, все, что мы кушаем, мы это имеем в виду. Вот, скушать немножко, а потом уже говорить саму просьбу, молитву. После того, как мы скушали финик, уже на дальнейшее, то есть уже не важно, какие кушать потом, порядка кушать другие плоды. Это может быть сначала гранат, потом яблоко, или сначала яблоко, потом гранат. Я знаю, что гранат, он тоже относится к плодам, которые произрастают в земле Израиля. Нет необходимости, поскольку мы уже благословили, порядок предпочтения только в благословении, а не в еде. Вот. Но и мы имеем в виду вывести все свои благословения, бороприец, и все другие плоды, которые представлены на деревьях. Теперь, когда мы берем, скажем, потом после этого мы берем, скажем, яблоко с медом, Да? Но тогда уже нам, поскольку благословение мы уже сказали, то теперь перед тем, как кушать его, мы говорим вот эту просьбу и рацион, да, что просьбу молитву, которая написана в Сидуре, перед тем, как кушать яблоко, и потом уже мы уже кушаем яблоко, которое мы взяли. То же самое на другие симоним, мы сначала говорим молитву, а потом уже их кушаем. Вот. Только вот на первый тамар, то есть первый фини, который мы кушаем, для него нужно сказать благословение на плоды, а потом уже скушать, потом уже молитву. Вот. Теперь у нас также присутствуют некоторые плоды, которые произрастают не на деревьях, а произрастают из земли. Да, вот все вот эти тыква, что мы говорили, лук-порей. Вот. И возникает вопрос, нужно ли на них говорить благословение боре при адама, плоды, которые произрастают из земли, не на дерево, а из земли. Вопрос заключается в том, что в принципе обычно эти плоды, они являются как, идут как часть трапезы. Да? То есть, скажем, ну, скажем, как картофель, скажем, какой-то как рис. Такие вещи, они идут как часть трапезы. И поскольку мы уже сказали благословение на хлеб, то хлеб, он выводит все эти продукты тоже. Но в данном случае мы их не берем как часть трапезы. Да? И, в принципе, эти плоды, они довольно редко попадают к нам на стол. Да? Только в Рошана мы их берем как в качестве вот этих симоним. Да? То есть тогда некоторые говорят, что поскольку мы их не кушаем как часть трапезы, то, может быть, да, на них нужно сказать благословение. То есть, поэтому тот, кто хочет выйти по всем мнениям, он может поступить следующим образом. Он может взять плод, который он точно произрастает из земли, который точно не является частью трапезы. Скажем, это может быть банан или дыня. Да? Это вещи, которые точно не являются фруктами, не являются частью трапезы. Сказать на них благословение боре при адама и тем самым вывести все остальные плоды, которые произрастают из земли. Вот. Но те, кто, которого такой возможности нет, или кто, то есть, ну, они могут просто не говорить на благословение боре при адама, а полагаться на то мнение, что эти вещи, в принципе, они предназначены как часть трапезы, и поэтому, поскольку мы уже сказали благословение на хлеб, то нет необходимости заново не говорить какие-то дополнительные благословения. Теперь, важно также знать, что и когда мы говорим вот это, молитву, просьбу и рацион, его также многие говорят с именем Всевышнего. Да? То есть написано, что молитва, которая говорится с именем Всевышнего, она имеет более высокую силу, да? Обладает большей силой, и поэтому многие говорят эти благословения с именем Всевышнего. Вот эти просьбы с именем Всевышнего. У некоторых обычай говорится да, без имени Всевышнего, да, но каждый должен поступать в соответствии с тем, как принято у них дома или в их общине. Насколько я помню, что когда мы спрашивали у Рав Зильбера, то они, да, говорят это с именем Всевышнего, вот эти благословения, просьбы, молитвы, да, которые перед тем, как есть эти плоды. И теперь, когда кушать эти плоды, есть два обычая. Некоторые кушают их только первый день вечером, да? Другие кушают их в оба дня, и в первый, и во второй день. То есть каждый, опять же, должен поступать как принято в общине, но распространенный обычай кушать их в оба дня, и, в принципе, достаточно кушать их только вечером, то есть нет необходимости кушать их также в дневные трапезы, достаточно кушать в этот симоним только вечером. Вот. Теперь, как мы говорили, то есть это не какие-то волшебные действия, которые мы делаем, это мы пытаемся создать такую атмосферу хорошего влияния в нашей жизни, да, посредством того, что мы так кушаем. Да. Но, то есть, иными словами, мы пытаемся как бы прожить, по крайней мере, эти два дня так, как мы бы хотели жить следующий год. Поэтому пишет Мишна Брура, очень важно в этот день не только, то есть недостаточно просто там скушать что-то и у тебя год будет хороший. Нужно вести себя также в эти дни, по крайней мере в эти дни, соответствующим образом. То есть пишет Мишна Брура, что очень важно не гневаться в эти дни, не ругаться, не спорить, не обижать других, да, поскольку эти дни, они как бы как начало года, да, оно влияет на весь остальной год. Да. То есть поэтому нужно постараться провести эти дни максимально наилучшим образом, чтобы это влияние, вот хорошее, положительное, позитивное влияние, оно также осталось в нашей семье, значит, в нашей общине и на следующий год. Да? То есть поэтому недостаточно просто что-то скушать, да, нужно также вести себя соответствующим образом. Это очень важно, когда семья, дети, то есть бывают различные ситуации за столом, да, то есть, но помнить, что происходит в этот дни суд, да, и вести себя соответствующим образом, постараться лишним образом подумать, как реагировать, может быть, стоит держаться, может быть, иногда стоит простить или уступить, да, то есть это также очень важно, не менее важно, чем кушать какие-то овощи и фрукты, да, также очень важно то, каким образом мы себя ведем в эти дни. Еще очень важно, это то, что мы кушаем, да, вот, а теперь то, что мы не кушаем, да, у нас есть также обычай не кушать вещи, которые кислые, да, или горькие, то есть поскольку мы хотим, чтобы у нас год был успешным и сладким, да, соответственно, как кислые и горькие вещи, мы также стараемся не кушать, да, то есть, скажем, написано, что как вещи, которые сварены в уксусе, да, то есть такие кислые и горькие вещи, их стараются, их не, принято не кушать в Рош ха-Шана. Насчет острых вещей такого не написано, то есть острые вещи, то есть иногда говорят наоборот, что когда мы говорим о человеке, который, скажем, успешен в Торе, мы говорим, что у него есть острый ум, да, то есть, может, там, поэтому, скажем, острые вещи в данном плане, они это не будут запрещены, да, но, по крайней мере, вот какие-то кислые и горькие вещи, мы их не кушаем в Рош ха-Шана, да, и, значит, и те вещи, которые мы так кушаем, мы стараемся сделать наиболее приятными, наиболее вкусными, скажем, может быть, да, сделать в каком-то сладком соусе, да, чтобы тем самым, как бы, пытаемся создать такую атмосферу, повлиять на то, чтобы наш год он был таким же, провести его как бы максимальным удовольствием, чтобы и наш год также был каким-то сладким и вкусным и удачным. Не принято кушать орехи, да, то, что мы называем это в основном грецкий орех, да. В отношении других орехов есть разные обычаи, то есть, в принципе, обычаи относятся только, скажем, к грецким орехам, да, поскольку их гематрия, числовое значение, оно соответствует слову грех. Вот. Некоторые не кушают любые виды орехов, да, но, по крайней мере, достаточно, чтобы не употреблять вот, орех, который мы называем грецким орехом. Не кушают, также приводится, что не кушают виноград, это тень, тоже альпикабала. То есть не кушают виноград. И все остальные продукты, они как бы по желанию, то есть желательно делать это, опять же, чтобы трапеза была максимально вкусной, максимально приятной, чтобы тем самым как бы у нас было хорошее настроение, мы могли хорошо помолиться, что тем самым как бы мы создаем какую-то определенную атмосферу на следующий год. Это то, что касается того, что кушать и не кушать в Рош ха-Шана. Есть еще одна вещь, о которой стоит поговорить, это есть обычай не спать в Рош ха-Шана. Что написано, что то есть, есть даже такая русская поговорка, которая олицетворяет это хорошо, да? То есть, не спи, а то проспишь свое счастье. Да? То есть, поскольку в этот день происходит суд, да, так некоторые люди не спят, чтобы как бы, не проспать, значит, тот момент, когда их судят, чтобы не проспать, значит, как говорится, свое счастье, да, но о чем идет речь, да, ночью можно спать, да, ночью можно спать, это, в этом нет проблемы, вот, о чем идет речь, когда они не спят, это речь идет дневной сон, но даже в отношении дневного сна все это речь идет, значит, это до до полудня. Да? Сон после полудня, в принципе, как бы разрешен. Да? Тем более, если человек после долгой молитвы или там, и после трапезы, ему тяжелая голова, ему хочется немножко вздремнуть, да, то это разрешено. Вот. Но специально как-то пойти днем спать, вместо того, чтобы, поскольку это такой особенный день, да, то лучше не спать после полудня, это уже более доступно. Написано, что Аризаль также он спал после полудня. Каждый должен вести себя в соответствии с тем, как со своим состоянием. Вот иногда вместо того, чтобы там, когда человек у него, он после молитвы, он себя чувствует усталым, да, если он просто будет сидеть без того, чтобы что-то делать, да, то лучше, чтобы он какое-то время пошел вздремнул и потом с новыми силами как-то продолжал дальше или учиться. Некоторые заканчивают книгу Тейлим в этот день. Да, то есть каждый попытается как-то получить наибольшее количество каких-то заслуг в этот день. Это то, что мы говорим значит, насчет сна. Теперь, что касается молитв в Рош ха-Шана, да, то у многих мужчин принято одевать китл. Да, китл – это специальная такая белая одежда, которую одевают во время молитвы в Рош ха-Шана, одевают ее в молитве утренней, да, вечером и в Минху ее не одевают. В Йом-Кипур данную одежду одевают на все молитвы. Да, на все молитвы Йом-Кипур ее одевают. Потом подобные вот, значит, китл, подобную белую одежду одевают также и вечером в Лейла-Седер в Йом-Кипур, в Песах. Да, когда у нас пасхальный седер, также одевают эту белую, белую одежду. Вот, но в Рош ха-Шана многие одевают ее на утреннюю молитву. Опять же, это у кого принято, у кого вообще не это принято, можно, значит, можно это одевать. У кого не принято, то он может и молиться обычно, как шабатной одежде. Каждый, опять же, поступает в соответствии с тем, как принято у них в общине. Ну, в большинстве здесь общин в Израиле да, одевают вот эту одежду китель, которая напоминает о она похожа каким-то образом на те одежды, в которых людей будут хоронить, да, то есть напоминает о суде, о дне смерти, о том, что человек раскаялся. Поэтому это очень важно, чтобы значит, тоже создает такую, свою такую определенную атмосферу. Скитл его одевают вместо пиджака, его не надевают на пиджак, то есть вместо пиджака, то есть одевают китл и, значит, в данном случае, да, молится без пиджака, это прямо, то есть на рубашку одевают китель, это как верхняя такая одежда для молитвы. Значит, в первый день после Минхи есть также обычай делать ташлиф. Да, ташлиф – это ну, своего рода это специальная тоже молитва, которую мы говорим возле какого-то источника воды. Идем на реку или озеро, то есть любой какой-то источник воды. И то есть, некоторые говорят, что это своего образа, то есть мы как бы мы освобождаем таким образом, сбрасываем туда свои прегрешения. Вот, там есть специальный текст молитвы, который говорят, некоторые, ну, в принципе, любой какой-то водоем, любой источник воды для этого подходит. Некоторые говорят, что желательно, чтобы там были также рыбы, да, поскольку рыбы, они написано, что дурной глаз, он на них не действует, поскольку они находятся все время под водой. Значит, это то, что относится к ташлиху, то есть это такое обычай делают, женщины также делают этот обычай. Вот. То есть, ну, еще то, что мы, значит, самое главное, что мы чуть не забыли, это самое главное наша заповедь в Рош ха-Шана, это трубление в шофар. У нее тоже также есть свои законы. Во-первых, на шофар мы говорим благословение. Да? Значит, благословение, значит, так лишмо, а коль шофар. Слышать звук шофара. Да? То есть это тот человек, который будет трубить шофар, он говорит это благословение. Обычно есть так, стоят возле возвышения, возле бимы два человека. Один – это тот, который трубит шофар, и второй человек, который он как бы контролирует, чтобы трубление было выполнено правильным образом, потому что у него тоже есть многочисленные законы. И он, то есть, и он, значит, он диктует то, что нужно трубить. Да? То есть очень вкратце мы сейчас затронем это. Во-первых, принято слушать 100 голосов, то есть 100 звуков шафара в Рошана, то есть каждый из каждой из дней. То есть как они распределяются? Первое трубление, оно перед молитвой мусов, это называется кьот мюшав, это те трубления сидячие, хотя на самом деле принято стоять, но его так называют трубления сидячие, потому что в принципе строго по букве закона там можно сидеть. Там звучат 30 звуков. Да, то есть мы должны слушать звук, который подобен плачу. Да? И в Геморе есть спор, как люди плачут. Есть некоторые говорят, что люди плачут всхлипыванием. То есть, так вот, да? То есть это вот то, что мы называем такой звук шварим. То есть здесь в Израиле его делают уту, уту, уту. Это как бы как человек всхлипывает. А есть, которые говорят, что плачут, это как бы плачут на взрыв. То есть... Это то, что мы говорим подобно звуку, который называется труа. То есть он, это короткие звуки. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да? То есть, а есть, который говорит, что вот этот звук, который мы услышали, он состоит, это и шварим, и труа, это и плач, и всхлипывание, и навзрыд. Да? И кроме того, перед каждым вот этим звуком должен быть также звук длинный ткия. То есть это просто звук простой, длинный. Ту. То есть получается у нас есть теперь, значит, три вида звуков. Да? То есть это ту, это ткия. Потом у нас есть шварим, это уту, уту, уту. Да? То есть три таких звука. Либо это потом это труа, это наши вот эти звуки, которые короткие. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. И в конце мы также говорим еще один вот этот труа, длинный звук, то есть он и начинает заканчивать это, вот это, значит, наше шварим и труа, и это еще раз ткьё ту. Да, то есть получается, то есть мы, то есть как набирается 30 у нас звуков. То есть если мы говорим, что то есть ткьё это один звук, шварим, тро, то есть мы делаем, в первый раз мы говорим, то есть мы делаем вот эти звуки уту, 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 ту, 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 это у нас два звука, да, то есть уже три, и в конце опять-таки ту, четыре, да, мы делаем это три раза, да, то есть это получается 12. Потом мы делаем еще две серии по три раза, сначала ткио, шварим, тро, то есть ту, уту, 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 ту, это три, и такая серия три раза, это еще 9, и потом еще серия, которую мы делаем просто с троа, да, то есть мы делаем ту, ткио, потом ту-ту-ту-ту-ту-ту, и ту, это еще три звука. Получается таким образом 12 плюс 9, таким образом получается 30. Это вот это первое ткиот, которое мы слышим. За границей иногда вот этот звук, который мы называем шварим, который я вам сказал как уту, иногда его делают как просто прямым длинным звуком. То есть ту, ту, ту. То есть поэтому здесь важна разница. То есть он похож на ткия, но ткио это должен быть длинный звук. То есть это ткио, это будет ту. Причем длина вот этого звука ткио, она должна быть не короче, чем три вот этих коротких звука. То есть тогда шварим будет ту-ту-ту. То есть так, во мнении некоторых решений, выполняем шварим. Но во многих общинах здесь в Израиле и в некоторых за границей они их выполняют уту-уту-уту. Это сломанный звук. Да? То есть это, в принципе, то есть так, таким. Потом вторые 30 звуков мы слышим, когда в молитве мусов, когда Казан повторяет молитву мусов, там он говорит, значит, наши, он, после того, как он говорит, у нас есть молитва мусов состоит, там есть три специальных благословения. Малхиус, то есть царствование, зихройнос, это воспоминания, и шойфрос, шофары. После каждого этих благословений мы также трубим вот этот порядок такой ткио, шварим, тро, ткио, ткио, шварим, ткио, ткио, тро, ткио. То есть получается у нас 4 плюс 3 плюс 3, 10, и три раза после каждого из этих благословений мы повторяем, мы трубим в шофар, да, И это называется ткиот миумат, те, которые ткиот, которые делают трубление в шафар, которые делают стоя. Да, хотя и первое было стоя, но так их называют. И потом после молитвы мы снова повторяем новые 30 голосов, да, то есть как было в начале, и в конце еще 10 дополнительные, то есть таким образом получается 100 голосов. Важно знать, что когда с того момента, как человек, как тот, который трубит шафар, сказал благословение, то оно относится ко всем этим киот, да, ко всем начальным звукам шафарам, поэтому важно не говорить то, что не связано с молитвой, пока не дослушаешь все, значит, все звуки шафара, которые необходимо выслушать. То есть это также, значит, это важно. Теперь, женщины, и поскольку это заповедь связана со временем, то, по большому счету, они освобождены от волнения заповеди. Но издавна пошел обычай в Израиле, чтобы женщины также приходили и слушали шафар. То есть желательно прийти послушать в синагоге, у кого есть возможность. Для женщин достаточно послушать 30 голосов. То есть, в принципе, можно прийти вот на эти первые ткиот, которые делают перед молитвой мусов, и послушать эти 30 звуков, этого будет достаточно. Во многих общинах делают просто специальное трубление для женщин. Это позже вечером, позже там днем. Да, когда те женщины после уже трапезы, женщины могут просто прийти в синагогу, и специально для них будет трубление, вот протрубят 30 голосов, то есть нет необходимости слушать все 100 голосов, вот, то есть поэтому, кто хочет, это такая большая заповедь, мы говорим, что звук шафара это тоже своего рода молитва, да, то есть только молитва без слов, да, то есть это такая особенная молитва, которая известна, такая секретная молитва, которая она известна только вот еврейскому народу и Всевышнему, да. То есть, как обычно говорят, такой пример, да, как ну, Рош Шана, у нас все примеры это с царем, да. Так вот царь, он провинившегося сына отослал куда-то далеко, вот, и сын пытается написать, связаться с отцом, он пишет ему письма, но враги эти письма перехватывают, да, и вот только вот есть секретное оружие, как сыну добиться благополучия отца, как ему можно до него заново добраться, это вот этот звук шафара, да, который он, которому никакие враги, никакие препятствия ему не смогут устоять перед ним, это то, что свяжет вот сына, как имею в виду наш еврейский народ, с нашим отцом Всевышним. Это вот такой пример насчет вот трубления шафаром. То есть поэтому это такой особенный момент, да, когда Всевышний в этот момент он сходит, поскольку время это день суда, он спускается с своего трона суда и садится на трон милосердия, да, то есть посредством вот нашего трубления в шафар. То есть поэтому это очень такая важная заповедь. И это наше такое секретное оружие, которое помогает нам заслужить достойный приговор в этот день. Теперь понятно же, что теперь давайте, может быть, немножко поговорим о молитвах в Рош ха-Шана. Да? То есть есть, как мы сказали, в Рош ха-Шана есть два аспекта. Первый аспект – это, мы сказали, мы воцаряем Всевышнего как нашего царя. И второй аспект – это суд. Вот. И если мы говорим так, Гемора говорит такую интересную вещь, что человек, который не видел другого человека в течение года, он должен сказать благословение, благословение Всевышнего, воскрешающий мертвых. Почему он должен говорить такое благословение? Один из комментаторов Машон говорит, поскольку в этот момент прошел Рош ха-Шана, то есть человек прошел суд. И он удостоился жизни. То есть мы говорим, воскрешающийся из мертвых. То есть мы видим, что в принципе то, что человек сейчас все как бы, то есть здесь Барух ха-Шем здоровый, хорошо себя чувствуем, это вовсе не означает, что это будет в следующем году. То есть поэтому как бы это все зависит от того, какой приговор мы получим в этом году. Поэтому это как бы, то есть по многим мнениям, то есть в Геморе проводится даже мнение, что достаточно молиться всего только в Рош ха-Шана. То, что ты в Рош ха-Шана сможешь вымолить, то тебе останется на целый год. Да, а другие молитвы, это уже они все равно, как, знаете, как хорошо можно кричать и после приговора, чтобы тебе отменили приговор. Но кто хочет получить хороший приговор, он хорошо молится в Рош ха-Шана. То есть мы так не пускаем, мы так не, Алха так не устанавливается. Но, по крайней мере, вы видите, насколько важность этой молитвы. В этой связи, значит, возникает вопрос, если вы почитаете текст молитвы, что очень важно перед тем, как молиться, но вообще понять, поскольку это нестандартная молитва, посмотреть, о чем там говорится. Мы видим, там в основном говорится о коронации Всевышнего, о том, как он будет, просьба о том, чтобы он царствовал в этом мире, убрал, значит, всех злодеев, то есть раскрыл его имя в этом мире. Вот. Но если мы говорим, что в этот день решается все, все, здоровье, парноса, наш достаток, удача в работе, семья, дети, все в этот день определяется, даже просто человеческая жизнь. То есть возникает естественный вопрос, почему же мудрецы наши вот эти все просьбы, они не указаны в тексте молитвы. И второй вопрос, можно ли вообще говорить эти просьбы в молитве? Может быть, нам достаточно, чтобы говорить только о царствовании Всевышнего и не говорить о своих личных просьбах в этот день. И действительно так в книге Зор написано, что мы не должны говорить о личных просьбах в этот день, мы должны говорить только о царствовании Всевышнего. Да, и когда, если Всевышнего царится, он будет как царь, то, соответственно, мы получим все, что нам необходимо. Да, чтобы не быть как собаки, которые просят «дай мне, дай мне, дай мне», нужно говорить о короновании Всевышнего, об этом идет, как бы, это основная тема этого дня. Но многие алхические авторитеты говорят, что в наше время не только стоит, а необходимо говорить также личные просьбы. И чтобы это как-то объяснить вам, давайте скажем такой пример. Скажем, ну, как все это сказали, все примеры у нас про царя. Значит, был царь, у которого было несколько сыновей. Царь сказал, давайте мы будем строить новый царский дворец. Первый сын сказал, хорошо, я буду строить стены дворца. Отлично. Второй сын сказал, я буду заниматься внутренним интерьером. Отлично. Третий сын сказал, что я буду заниматься садами и прудами вокруг сада, украшать его, вокруг дворца. Тоже хорошо. Четвертый сын, был такой лоботряс. Говорит, ой, папа, что-то мне неохота этим заниматься. А может, мне колы? Отец кричал, как ты можешь? Мы сейчас занимаемся, мы строим царский дворец, а тебе колы надо. Но был у отца еще один сын. Этот сын, он на иврите называют цемак, то есть он был прикован к кровати, и он никак не реагировал, был больной сын. И, значит, отец приходит навестить этого сына. И он видит, что губы этого сына начинают как-то шевелиться. Да, сын больной, это такого никогда не было. И он говорит, аба, папа, пить. Царь бросается с радостью, приносит ему воды, и он говорит, ну, скажи еще что-то, ну, пожалуйста, скажи еще что-то. Тот сын, который попросил колу, стоит рядом, говорит, я не понимаю, папа, я у тебя попросил всего лишь колу, ты на меня накричал, наказал меня, он просит у тебя воды, и ты прыгаешь вокруг него. В принципе, это пример как раз относится к нам тоже. Тех поколений, когда были там большие люди, это были ранние поколения, они могли говорить о величии Творца, они могли говорить о его короновании и понимать, что наши личные просьбы, мы их получим само по себе, если Всевышний будет царем, то он также позаботится о нас также. Но в наше время, если человек просто понимает, что его, скажем, достаток, его здоровье, оно зависит от Всевышнего, и он обращается ко Всевышнему, там, папа, помоги мне с достатком, помоги мне с детьми, помоги мне со здоровьем, то это уже все равно как этот больной сын, который еле-еле что-то обращается к отцу. Так то, что мы понимаем, что и то, что в нашем мире происходит, это нам необходимо обратиться за этим к отцу, то есть поэтому в наше время то есть тот, который не молится о своих личных просьбах, он не понимает, что происходит. Поэтому можно говорить личные просьбы, и нужно говорить личные просьбы, но понимать, что то, что мне необходимо, это не мне необходимо, не знаю, скажем, мне необходимо 100 шекелей, а мне необходимо 100 шекелей, чтобы я мог, скажем, обеспечить этим свою семью, чтобы моя семья могла потом идти путями Торы, что как вот как мои нужды, они являются частью этого большого плана воцарения Всевышнего в этом мире. То есть это не то, что мне нужно, а как вот эти, скажем, 100 шекелей помогут мне выполнять свою роль в этом мире. Да, а мы как раз то, что мы говорим, что в этот момент, значит, все записывается. То есть мы решаем, какую роль мы получим в следующем году. То есть поэтому, соответственно, молитвы, они тоже должны быть таким образом, что мы хотим получить достойную роль, то есть в соответствии со своими умениями, со своими талантами в этом мире, мы хотим, чтобы использовать их на службе у Всевышнего, и таким образом это наша возможность быть записанным в книгу жизни, то есть что в этом красивом, уникальном мире Всевышнего мы пытаемся, просим, чтобы нам тоже было какое-то место, чтобы у нас тоже была какая-то должность, какая-то цель для этого, значит, в этом мире, чтобы мы могли выполнять как часть вот этого большого божественного плана. И, то есть это то, что я хотел сказать вкратце. Да? Теперь, если у кого-то есть вопросы, то, Галит, пожалуйста, давайте мы их озвучим, чтобы мы специально оставили побольше времени, чтобы можно было ответить на те вопросы, которые есть у наших зрителей.
Да, спасибо большое за интересный урок. И я забыла в начале урока сделать очень важное объявление, но я думаю, что сейчас уже не поздно. Я хочу сказать, что наш урок материально поддержан семьей за поднятие души Цаля бен Йосеф.
Что было для понятия души Цаля бен Йосеф?
Да, спасибо. Вопросов много. Спасибо всем большое за вопросы. И также я напоминаю, что вопросы можно писать здесь у нас в чате, те, кто сейчас в Zoom, писать в рубрике «Вопросы-ответы». И также есть возможность, которую я призываю вас воспользоваться, это поднять руку и лично задать свой вопрос. А те, кто сейчас в соцсетях, я буду периодически туда заглядывать и пытаться также задать ваши вопросы, но надежнее это прийти к нам в чат, к нам в Zoom и здесь в прямом эфире задать свой вопрос. Вот. Ну, тогда мы начнем сначала. Первый вопрос. Шехияну на новую одежду. Когда женщина зажигает свечи второй день, ей стоит одеть новую одежду вот на второй день, чтобы оправдать Шехияну? Или можно это не делать? И вообще, да, надо очень... ли одевать первую, да, да. То есть, новую
одежду? Давайте так. Это очень хороший вопрос. Значит, он начинается немножко не с одежды. Вопрос так. У нас есть спор. Наш Рош Шана у нас же 2 дня. У нас есть спор. Это один длинный день или это 2 отдельных дня? То есть если мы сказали, что это один длинный день, то наша первая Шехияну, которую мы сказали в первый день, оно также будет в второй день. Если мы говорим, что это 2 дня, то каждый день нужно сказать Шехияну. Поскольку это спор, да, то принято не говорить просто так Шехияну во второй день, а взять какой-то новый плод или одеть новую одежду. Вот. В таком случае, то есть если у кого-то, скажем, нету плода, то можно взять тогда новую одежду. И когда говорят Шехияну на благословение на свечи, иметь в виду также вот эту новую одежду, которую женщина одевает. Если должна быть какая-то, ну, это либо платье, либо какая-то важная одежда, на которую принято говорить Шехияну. Да, то есть это как бы это очень хороший вопрос. То есть да, во второй день необходимо сказать также Шехияну, но поскольку это спор, то необходимо взять либо какой-то новый плод, которые еще не ели в этом сезоне, либо одеть новую одежду, сказать на него Шехияну.
А как это происходит? Если вот зажигаем свечи, мы говорим Шехияну, а кавану имеем на плод.
В том числе. Мы говорим
Шехияну. Тогда уже за столом мы не говорим Шехияну.
Да, Шехияну говорит муж в кидуше, да. Он говорит, то есть, ну, он тогда, мужу необходимо как бы, ну, необходимо все-таки плод, да, поскольку муж также, ему необходим какой-то новый плод, чтобы он также мог сказать, или новая одежда для мужа тоже, чтобы он мог сказать Шехияну.
А говорит же Шехияну в кидуш.
Женщина говорит шляму, когда она зажигает свечи.
Да, а мужчина...
А муж когда в кидуше.
И он говорит вот это шехияну и на новую одежду, и на этот плод.
А когда или мы то, едим, или на то, да, да.
А когда едим плод, то уже шехияну не говорим.
Да, тогда уже не нужно говорить.
Все, спасибо. Теперь по поводу освобождения от обедов несколько вопросов. Дочка старше 12 лет может попросить отца, чтобы он освободил ее от обедов?
Нет, то есть мы говорим, что посланника может быть только... То есть мы, нет, только может муж может попросить жену. Да? Вот, то есть дочке тогда в Коль Недре, когда она пойдет в Йом-Кипур молиться, пусть имеет в виду в Коль Недре, чтобы было освобождение от обетов.
Спасибо. Как быть тому, кто по состоянию здоровья не может только не может пойти, видно, в синагогу, а может сделать освобождение от обедов по телефону?
Смотрите, к сожалению, по телефону, ни по зуму, ни по телефону это невозможно сделать. То есть, поскольку мы говорим о обедах, которые мы, в принципе, мы о них не знаем, да, то есть такое обычай от них освобождаться, да, но поскольку это не те обеды, которые которые мы знаем, то поэтому как бы, ну, лучше тогда, ну, нет у нас там очень нечего делать, то есть либо послушать в Йом-Кипур в Коль Недре, если возможность прийти в синагогу, если такой возможности нет, то тогда, то есть, ну, просто не стараться, не давать никакие обещания эти, но это опять же, то есть ничего страшного там нет, поскольку мы говорим о тех вещах, о тех обетах, которых мы не знаем. Если человек точно знает, что есть какой-то обет, тогда ему нужно найти бейсин, чтобы его освободить.
Еще спрашивают, можно дома одному прочитать?
Ну, это не поможет, потому что это сделать перед действием, перед тремя евреями.
Вопрос. У женщины очень сухая кожа. Как 2 дня справиться? Можно ли использовать какой-нибудь крем или чем-то увлажнить кожу?
Знаете, есть такое универсальное средство – оливковое масло, да, то есть это, но, то есть помогает увлажнению кожи, то есть можно помазать оливковым маслом, то есть кремами мы, к сожалению, не можем мазаться в Йом-Тов, в Шаббат, это запрещено, вот, но вот оливковое масло, оно может, как бы, оно может облегчить, и оно очень помогает, то есть здесь вот в Израиле арабы, они, как бы, это, у них это единственное лекарство, они не пользуются никакими кремами, никакими не для... Ни для ссадин, ни для увлажнения. У них это единственное лекарство, это оливковое масло. Вот это такое, то, что Всевышний нам как бы дал такое вещь, оно как бы как и еда, так и оно может также помогать для кожи.
Спасибо. Если женщина сама зажигает свечи и делает кидуш, то что делать в этом случае? Имеется в виду шехияну. Когда ей говорить?
И хороший вопрос, она, то есть если она делает это, то есть это по желанию, да, то есть она может сказать либо так, да, то есть это нет какой-то определенной лохи, она может сказать по желанию, либо тогда.
У нас есть поднятая рука, Яков, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос.
Спасибо большое за урок, возможность задать вопрос. Сейчас начинается год Шмиты. Вот мне непонятно, можно ли все-таки покупать гранат, вино из Израиля и употреблять их? Потому что в Торе написано как-то двояко. Вроде нельзя, с другой стороны можно. Вот мне непонятно.
И, уважаемый Яков, большое спасибо за ваш вопрос. Израиль Ашем, у нас есть серия уроков по законам Шмиты. И у нас еще будут уроки по законам Шмиты, там мы рассмотрим все законы как бы основательно, да, то есть за границей, если имеется в виду покупать плоды земли Израиля, с этим могут быть проблемы, да, то есть какие проблемы, это может быть мы рассмотрим как-то отдельно, сегодня мы хотели просто посвятить больше вот законам Рош Шана, то есть... Поэтому как бы, покупать как бы, могут быть проблемы. Если купили, тогда его нужно будет использовать в качестве как с тем, что есть святость как бы, этого продукта. если вы купили плод, который вы знаете, что он из земли Израиля. Да, но, в принципе, покупать плоды из земли Израиля, это могут быть совсем проблемы, но это уже, как говорится, тема для отдельного разговора. Сейчас просто хотелось бы больше ответить на законы, связанные с вот именно с Рош ха-Шана.
Спасибо.
Спрашивают, освобождение обедов женщине не надо?
Ну, мы сказали, в принципе, женщины тоже могут сделать, но они делают это, либо жена просит мужа, либо во время молитвы кольный дрей. Это им засчитывается как освобождение от обета. А лучше как бы не давать обеты. Это тоже непростой вопрос, потому что человека проверяют, когда он обещает что-то, да, то есть это лучше это лишний раз себя не ставить в такое как бы положение.
И вот еще на эту же тему, я надеюсь, последний у нас вопрос. Если не давал обедов, надо говорить об освобождениях? Спасибо.
И смотрите, как мы сказали, что это в принципе мы говорим об обедах, которые мы вроде бы взяли на себя, даже об этом не зная. Да, то есть поэтому минак, обычай, да, делать освобождение от обедов, то есть если это возможно.
Спасибо. Сейчас вопросы про симоним. Какое количество надо съесть из симоним?
Нет, минимальное количество.
То есть зернышко можно... граната это достаточно?
Да. В принципе, можно даже вообще не есть, да. Принято кушать, но в принципе можно просто не есть. Главное, то есть это вот молитва, как вы сказали, это вот это создание этой атмосферы. То есть, в принципе, можно даже вообще не есть, если кому-то это вредно или кому-то это невкусно, да, ну, как бы, но по крайней мере, вот эта молитва на этот плод, да, то есть иногда можно сказать, ну, обычно, да, кушать, но нет здесь какого-то определенного размера, который необходимо скушать. Просто попробовать достаточно.
Спасибо. Скажите, пожалуйста, те благословения, что говорят на симоним, надо говорить по строгой формулировке из сидура или своими словами?
Нет, те молитвы, которые они же, то есть если вы посмотрите, то на иврите те благословения, о которых мы говорим, они связаны с, не просто так их, эту молитву привязали именно к этому плоду, да? То есть в названии этого плода есть какой-то признак, то есть напоминание о том благословении, о котором мы говорим, да? Да, скажем, там, как, скажем, там, «Шейтаму сонейну», да, то есть как бы «Тамар», «Шейтаму сонейну», что закончатся наши враги, то есть там есть специальная такая игра слов. То есть желательно сказать это по, ну, кто говорит на иврите, то есть именно в том, ту молитву, которая написана в сидуре. В принципе, можно говорить, если кто-то приносит другие плоды, да, то можно самому сказать как бы, какие-то плоды. Некоторые, скажем, на банан говорят «шейбанеби и санида», то есть какие-то, ну, игра слов какая-то, да, то есть люди как-то сами говорят, но в принципе, если использовать те симоним, которые у нас есть, то желательно и говорить тот текст, который есть в сидуре.
Спасибо. Следующий вопрос про трубление в шафар. Получается, после благословения на трубление в шафар нельзя говорить ничего, помимо молитвы, если собираешься слушать все 100 звуков.
Да, желательно так и делать. Ничего не связано с молитвой там, да, то есть молитва и то, что связано с ней, но никакие посторонние разговоры желательно не говорить, пока не прослушаю все 100 звуков.
Это имеется в виду вот после кидуша, да?
Да, когда вот начинается трубление, то есть перед мусафом, да. Значит, мы сказали 30 перед мусафом, 30 во время мусафа и 30 после мусафа, и там потом еще 10, то есть 30, желательно все это время не говорить какие-то посторонние разговоры, кроме того, что связано с молитвой.
Во время амиды есть общины, где обычаи, где трубят шафар во время амиды. Если идет личная, у хасидов нет?
Да.
Угу. Если идет личная молитва, и ты не успеваешь вместе со всеми молиться, и вот идет трубление шафар, что в этот момент надо делать? Продолжать молиться или слушать шафар?
Нет. То есть тут, безусловно, желательно изначально закончить благословение вместе с, значит, до того, как будет трубить. Это как бы лучше всего. Но если это невозможно, тогда нужно прерваться, слушать шафар и потом продолжать молиться. Да? Потому что то есть молитва и шафар одновременно это не идет вместе, а у нас есть заповедь слушать шафар, это заповедь Теорайс, да, история. То есть поэтому, по крайней мере, в первый день, да, то есть поэтому мы нужно прерваться и слушать шафар. И потом продолжить молитву.
Спасибо. Вопрос. Если человеку 88 лет, и ему трудно молиться стоя, можно ли ему молиться сидя?
Конечно, конечно, да. Да. То есть, я слышал, что был такой известный раввин рав Шалом Шпадрон. Он был, у него были очень такие душевные молитвы, он молился Вишват Хеврон. И уже в преклонном возрасте, то есть, ну, его молитвы, он как бы плакал во время молитвы, да, то есть в преклонном возрасте, даже когда он был ведущим молитвы Зарата Шац, повторением молитвы Азаном, он в тех местах, которые там, где речь, там есть какие-то специальные пьюти, мне сам текст молитвы, он еще даже сидел, да, то есть человек, которому тяжело молиться стоя, может сидеть, тоже будет засчитываться ему молитвой.
Спасибо, я сейчас просто проверяю наши соцсети. Друзья, осталось 10 минут на ваши вопросы. Пожалуйста, не упустите эту уникальную возможность, потому что тема сложная и очень важно все выполнить правильно.
Последний раз в этом году.
Да. Скажите еще по поводу ташлиха. Вот тут вот еще как бы есть вопросы. Как мы делаем? Это надо сделать в первый день или во второй?
Делается это, принято делать в первый день после минхи, после дневной молитвы. Если кто-то не сделал в первый день, то может сделать и во второй тоже.
Достаточно видеть море или какой-то водоем, ну, например, вот у нас из окна видно море.
Да, да, да,
мы достаточно. Мы не живем, да, у моря, да, но видим,
да, море. Да, этого, да, достаточно. Да. Не обязательно идти на берег моря, достаточно видеть.
Угу. Аквариум подходит?
Если говорить да, если говорить, что нет, да, то есть если вам не жалко своих рыбок.
А если чужие, чужой аквариум.
Вот, то есть, ну, если кто говорит, что это подходит, если говорить, что нет, поэтому это как бы. Если другого нет выхода, то можно сказать и на аквариум.
Спрашивают, во второй день нужны симоним?
Есть, которые, как мы сказали, мы это затрагивали, что есть, которые делают оба дня, есть, которые делают только один день. Вот семья Рассельбера делали два дня. Многие делают оба дня. Некоторые делают только один, то есть это нет здесь закона в этом.
Еще раз просят уточнить. Чеснок, лимон не используют в еде. Что горькое и кислое конкретно не рекомендуется?
Ну, то есть, ну, скажем, как вы говорите, лимон, уксус, да, то есть всякие такие вещи там, скажем, огурцы в уксусе, то есть какие-то солености в уксусе, то есть борщ написано также, что это вот, который на уксусе сделан, то есть всякие кислые вещи, и как бы их не используют. То есть, ну, каждому, что кому на вкус это кисло, да, так это тогда лучше избегать. Нужно наиболее приятные, вкусные вещи. То есть то, что горькое и кисло, то есть это не кушают. Орехи мы сказали также, что орехи, то есть то, что мы называем грецкие орехи, тоже принято не кушать. Некоторые не кушают любые другие орехи, да, но, по крайней мере, грецкие орехи не кушают в Рошана. Я увидел здесь вопрос, высветился.
Просят уточнить. Да, во-первых, спрашивают, черный перец. Можно?
Он делает что? Делает острое? То есть острое, мы сказали, что это можно.
Да. Добавлять в пищу можно?
Да, 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 да. Если это острые переправы, можно. Кислое мы сказали, кислое, значит, острое разрешено.
Спрашивают, где взять текст Коль Нидрей? В какой книге?
В Сидуре есть текст.
В обычном Сидуре?
Максор на Йом-Кипур, там есть Коль Нидрей. Да.
На Йом-Кипур или Рош ха-Шана?
Освобождение, давайте так, освобождение от обетов, обычный текст находится в Максоре на Рош ха-Шана. Молитва Коль Нидрей для тех, кто не делал освобождение от обетов, она находится в начале молитвы Йом-Кипур. Да, то есть это часть молитвы Йом-Кипур. Вот первая молитва, которая начинается Йом-Кипур, это Коль Нидрей, она также может засчитываться как освобождение от обетов.
Спасибо. Просят уточнить, чеснок можно есть в Рош ха-Шана?
Чеснок это горький, по-моему, да? То есть это, то есть в принципе, как бы, ну, если это, кому-то это вкусно, да, то можно кушать. То есть кислое и горькое, то есть чеснок это острое, по-моему, да?
Ну, то мне есть, кажется, да, это острое. У нас здесь сейчас пошли вопросы, да. Спрашивают про хрен. Хрен, это острое или горькое?
Я думаю, эти вопросы можете сами попробовать перед Рош ха-Шана и определить себя. Хрен обычного с уксусом, да, то есть это его так просто не кушают. Вот. Соленое также можно кушать, да, то есть мы сказали острое и горькое, в смысле горькое и кислое. Да.
Ага, спасибо. Спрашивают, можно ли сделать ташлих при открытом кране с водой?
Есть некоторые, которые так делают, у кого нету, да, то есть есть некоторые, которые так делают. Да. То есть, если нет такой возможности, то можно так сделать.
Я тут не очень понимаю вопрос. Если хозяин дома или раввин общины делает браху на двойной хлеб, бьем тоф, обязательно съесть от этого хлеба кусочек?
Смотрите, обязательно съесть хлеб, да, то есть желательно скушать, чтобы каждый получил от этого хлеба, да, вот, то есть, в принципе, в Йом-Тов обязательно кушать хлеб, да, то есть, как минимум кибейца, да, то есть, это 100 сантиметров кубических, как минимум, это и желательно, как минимум киза, это 30 сантиметров кубических, да, вот, но от того хлеба, который делает, скажем, хозяин дома или раввин, если много костей, то, по крайней мере, там по чуть-чуть, чтобы каждому досталось, если есть такая возможность. Если нет, то обычно дают тогда просто каждому булочки перед собой, и каждый делает благословение на свой двойной хлеб, да. Но, то есть, от этого хлеба не обязательно кушать много, достаточно нужно попробовать, но, в принципе, в трапезе необходимо скушать определенное количество хлеба, это да.
Ходоров, можно вопрос?
Да, слушаю вас.
Да, здравствуйте, да, Галит. Я написала этот вопрос в чат, я не услышала ответа, я не знаю, не уверена. Но я его хочу повторить, он важный. Количество симоним важно? Вот сколько надо съесть, или они как бы...
Мы говорили об этом, это не важно. Желательно попробовать все, что написано в Сидуре, но это не обязательно. Если чего-то не хватает, то это... Не будет ущерба в этом году.
Я имею в виду количество, там кизает или можно прямо...
Нет. Попробовать, достаточно просто попробовать. Ага, просто спасибо. Попробовать можно даже вообще не кушать. Некоторые просто смотрят, кому это не вкусно или кому-то это не вредно. Да. Можно тоже посмотреть, но достаточно съесть, просто откусить и попробовать.
Спасибо.
Пожалуйста.
Очень просят уточнить по поводу соленостей. Можно ли употреблять соленое?
Соленое не запрещено. Мы говорили кислое и горькое, да. То есть соленое, если это вкусно человеку, если он это, мы говорили, что очень важно, чтобы это была приятная еда, которая для человека. Если он любит соленое, то он может хочет соленое. Многие делают все, стараются с медом, все сладкое делают, да. Но опять же, то, что мы сказали, не принято, это именно кислое и горькое.